Ханан, она идет с 3 главы, с 23 стиха до 7 главы, 11 стих. В этой главе мы снова встречаем 10 заповедей, которые дал Всевышний. И возникает вопрос, наверное, который может возникнуть только у евреев. Зачем писать закон о двух скрижалях? Разве у Всевышнего не нашлось одной большой скрижали? Может быть, помельче можно было написать на этой? Так или иначе, можно было бы обойтись одной скрижали. И раввины, еврейские мудрецы, дают разные ответы на вопрос, почему понадобились две скрижали. Первая версия. На каждой скрижали были написаны 5 заповедей. На первой скрижали были написаны 5 заповедей, которые говорят об отношении между человеком и Богом. На второй скрижали отношения между человеком и ближним. И здесь можно даже найти определенные параллели между первыми 5 заповедями и вторыми 5 заповедями. Первая заповедь говорит: «Я Господь Бог твой, да не будет у тебя других богов». А шестая заповедь, первая заповедь на второй скрижали, говорит: «Не убий». Ведь имя Бога, оно означает и судья, и дающий жизнь. Поэтому принятие на себя господство, принятие на себя понимание, что Бог дает жизнь, лишает человека возможности убивать кого-то другого. Вторая заповедь – не сотвори себе кумира. Параллельно ей заповедь со второй скрижали – не прелюбодействуй. Действительно, обращение к кумиру, к чужому Богу, сходно с отношением к чужой жене, к мужчине, который не является мужем. Когда мы говорим про то, что человек обращается к чужому Богу, к тому, кто не Бог, или к тому, кто не его жена, к тому не ее муж. Это одно и то же. Да, получение того, от кого не надо получать. Связь. Третья заповедь – не произноси имени Господа твоего напрасно. И, соответственно, ей, что тут нужно понять, это, наверное, нужно понять эту заповедь более полно. Когда мы произносим имя Бога в клятве, в каком-то обещании, мы берем с собой как бы авторитет Бога, его знамя. И, соответственно, параллельная ей заповедь, восьмая, за второй скрижали – не кради. Четвертая заповедь, связанная с днем субботы. Когда евреи получили заповедь Торы, когда евреи освящают день субботы, они делают это во свидетельство того, что Бог 6 дней творил этот мир, а в 7-й день отчудился. Задача соблюдения субботы, одна из задач соблюдения субботы, это свидетельство о том, что Творцом мира является Всевышний. Даже начало освящения субботнего дня начинается со свидетельства, что Бог сотворил. Поэтому мы можем сказать, что параллельно ей 9-я заповедь на второй скрижали «Не произноси ложного свидетельства». 5-я заповедь, она определяет отношения с родителями, отношения в семье. Вообще семья, род жил за счет того, что родом нажито. Все родовое имущество передавалось из рода в род. Мы видим, что дети жили в домах, которые построили родители. Они давили масло на маслодавильнях, которые построил их прадед. Разумеется, уважение к родителям и уважение к тому, что они сделали, это основа, одна из основ жизни в семье. И отношение уважения к своей семье, к ее имуществу, параллельно порождает отношение к имуществу ближнего. Поэтому параллельно лей 10-я последняя заповедь «Не пожелай ничего из того, что есть ближнего». Но на самом деле евреи были бы не евреями, если бы у них была только одна версия в отношении скрижалей. Поэтому есть и другое мнение. Согласно этому другому мнению, на скрижалях было написано 10 заповедей. На каждой скрижали были написаны 10 заповедей. На каждой из двух скрижалей были записаны 10 заповедей. На одной скрижали была записана версия, которая используется во второй книге Моисеева, а на последней, на другой скрижали, то, что написано в 5-й книге Моисеева. То есть скрижали даны в 2 экземплярах. Зачем такое может понадобиться? Потому что любой договор между двумя сторонами обычно делается в 2 экземплярах. Для того, чтобы каждая из сторон помнила взятые на себя обязательства и обязательства другой стороны. Одна копия этого договора хранилась в святилище, в Ковчеге Завета. Это копия Всевышнего. Не сходит на Ковчег Завета. На Ковчег Завета в облаке опускается. А та часть, вторая скрижаль, которая осталась у еврейского народа, она хранилась у левитов. Можно, конечно, спросить, а где же правда? Как же она на самом деле была? Но с еврейской точки зрения и Богу угодно чтобы у нас было разномыслие. Поэтому с точки зрения еврейской оба мнения, они имеют право на существование. Еще один важный момент, который нужно отметить в этой главе. Моше говорит в начале 4 главы: «Прислушайся к повелениям и законам, которые я тебе даю, не прибавляйте, не убавляйте и все прочее, потому что ваше знание и ваша мудрость на виду у народа». Это очень важный момент. Нету никакого сокрытого тайного дополнения тайной части еврейского учения. Нету никакой части Торы, которая известна только одним евреям. Хотя мы можем встретить похожие взгляды не только у каких-то антисемитских историков или философов. Мы можем встретить это даже у еврейских учителей. Есть некоторые учителя, которые так учат. Но Всевышний говорит о том, что у него есть особая забота о каждом народе. Для каждого народа есть свое вождение, свое водительство и своя задача. Всевышний говорит в книге Амоса: «Я вывел евреев из земли египетской». Это 9 глава, 7 стих. «Через тимьян скрыто арамеев из Кира». У Всевышнего есть забота обо всех народах. А что с евреями? Они, как ни странно, именно часть заботы о других народах. Всевышний говорит в книге Исаии, 49 глава: «Я сделаю тебя источником света, чтобы ты стал спасением для краев земли». Светочем народа, чтобы ты был спасением моей краев земли. В другом месте Исаия говорит, это 2:3. Говорит о том, что придут народы и, глядя на Израиль, захотят у него учиться. Из этого следует не только то, что нет никакой скрытой части Торы, но и о том, что на Израиле лежит заповедь другие народы научить Торе, показать им, что никакой сокрытой части Торы нет и не может. Еще один момент, который нам нужно здесь отметить. Моше начинает говорить о том, что я вас оставлю, мне Всевышний запретил входить в землю, и начинает говорить о том, что вы не оставляете закона, не оставляете заповедь. Это похоже на соль, то есть, можно сказать, толкование этой истории сказал один из польских раввинов 200 лет назад. Он был раввином небольшого местечка, 15 дворов в Польше. Он был очень мудрый ученый человек. Из-за его мудрости и учебу жители Праги захотели сделать его своим раввином. Прага была большим еврейским городом. Один из самых больших еврейских, самая большая, можно сказать, еврейская община в Европе. Они пришли, жители Праги, и прислали делегацию к раввину и сделали ему предложение, от которого нельзя отказаться. Ну, раввин сказал: я должен неделю подумать. Он объявил общине, что думает об отъезде, и, соответственно, через неделю дал положительный ответ. Он стал собираться, подъехали подвозки, он стал грузить свои вещи. Грузился он очень долго и тянул время. Наконец, грузчики сказали: больше мы ждать не можем, давай собирайся и поедем. И раввин сказал: я должен сказать последнюю свою проповедь в синагоге. Он пришел в синагогу и сказал: я уезжаю от вас в Прагу. Вы, пожалуйста, продолжайте соблюдать субботу, продолжайте соблюдать чистоту в еде. Не становитесь ворами, не начинайте прелюбодействовать. Люди спросили: а почему мы вдруг должны начать все это делать? Он спросил их: а почему Моше начинает говорить об этом? Почему он считает, что народ Израиля должен начать? Он им сказал: я был раввиной вашей общины около 30 лет. Многие из вас выросли у меня на глазах. Все вы обращались ко мне с каждой своей маленькой или большой проблемой. Можно сказать, я вам жизнь посвятил. Когда Моше был объявлен приговор, он был точно в такой же ситуации. Никто не начинает грустить по поводу того, что Моше не войдет в землю. В свое время Моше не согласился с тем, чтобы Господь уничтожил еврейский народ. Моше сказал: если ты так поступишь, сотри и меня из книги жизни твоей. Но еврейский народ отказывается это делать. Жители еврейского местечка тоже отказывались это делать. Причина этого – неблагодарность. Польский раввин, так же, как и Моше, говорят: если вы не благодарны мне, вы в скором времени забудете все, что сделал для вас Бог. И забыв, что сделал для вас Бог, вы перестанете выполнять его заповеди, перестанете его любить. Неблагодарность приведет к отходу от исполнения заповедей. Для нас это тоже урок. Мы должны уметь быть благодарными, ибо неблагодарность приводит к отступлению от заповедей. Небольшое пренебрежение в отношении к тому, кто сделал нам что-то хорошее, может привести к большому отступлению впоследствии. И это еще один важный урок нашей недельной книги. И еще один интересный момент. Здесь Моше говорит в 3 главе книги: говорим, это книги Моисеевы, «Из-за вас не вошел я в эту землю». Почему это из-за вас? От поколения, согрешившего с разведчиками, только Лева Ишуа не осталось в живых. Сам Моше сказал в свое время, что отцы не будут умирать за грехи детей, дети не будут умирать за грехи отцов. Почему же здесь он обвиняет детей в том, что сделали отцы? На самом деле Моше знает, что он делает. Еврейский народ не разделяется, в некотором духовном смысле, не разделяется на поколения. Любой человек в каждом поколении должен чувствовать себя, как будто он выходит из Египта, как будто он стоит на горе Синай. Нет никакого разделения. Точно так же и в малоприятных ситуациях. Это мы, мои современники, плачем с разведчиками. Это мы, мои современники, после этого сразу выступаем в бой, без того, чтобы Бог был с нами. Поэтому не только к тому поколению, о котором говорил Моше, но и к моему поколению относятся эти слова Моше. «За вас я не вошел в эту землю». Наверное, вот так.